Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Уважаемые товарищи, Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации поздравляет вас со 106-й годовщиной создания рабоче-крестьянской Красной Армии и рабоче-крестьянского Красного Флота. В этот торжественный день мы чтим тех, кто своим неустанным служением и подвигом ковал нашу великую победу, кто крепил обороноспособность и безопасность страны, тех, кто сегодня на фронте и в тылу обеспечивает нашу боевую готовность вооруженных сил. Рожденная революцией Красная Армия прошла славный путь. Впитав лучшие традиции у русского воинства, в первых же сражениях с интервентами она завоевала звание несокрушимой и легендарной. Грозным испытанием для советского народа стала Великая Отечественная война. Давно смолк гром орудий той войны, и мы надеялись, что злодеяния нацизма навсегда ушли в прошлое. Однако сегодня новоявленные фашисты, наследники бандеровских полицаев и карателей, подстрекаемые империалистическим Западом, развязали войну против русского мира, кровавую бойню на братской Украине. И вновь наша армия вынуждена отстаивать свободу и независимость Родины. На просторах Новороссии теперь уже славные внуки героев Отечественной войны мужественно громят последователей Бандеры и Шухевича. Алое знамя победы гордо реет над освобожденным Мариуполем, Артемовском и Марьинкой. В рядах добровольцев, борющихся за сохранение единства и независимости нашей Родины, немало коммунистов и комсомольцев. Низкий поклон за доблестную службу, за самоотверженное выполнение воинского и гражданского долга. Центральный комитет КПРФ поздравляет нашу славную победоносную армию со знаменательной датой. Желаем всем бойцам, принимающим участие в специальной военной операции, а также несущим службу на страже России, крепкого здоровья, бодрости духа и новых побед. Но праздники праздниками, а война продолжается. Вооруженные силы Украины попытались атаковать Ростовскую область зенитной ракетой С-200. У нацистов ничего не вышло, ракету сбили. Вооруженные силы России выбивают боевиков Украины с рубежей в Запорожье. По словам командира танкового экипажа с позывным «Спартак», разведчики наблюдают за территорией с помощью дронов. Затем цели передаются танкистам, которые лупят с закрытых позиций на расстоянии до 10 километров. При зачистке Авдеевки найден арсенал оружия НАТО и терминал «Старлинг». Бывший глава аналитического отдела ЦРУ США по России назвал взятие этого города признаком изменения соотношения сил на поле боя в пользу России. В Херсоне вновь прогремели взрывы. В текущей ситуации русским выгоднее концентрировать силы на юге, чтобы отрезать Николаев и Одессу. На подлете к Брянску сбит очередной украинский дрон. Беспилотник приземлили на территории Клинцовского района. Пострадавших и разрушений нет. Если новый закон о мобилизации на Украине будет принят, то это вызовет массовое бегство мужиков за рубеж, считают эксперты в этой стране. Враг бежал из села Победа, расположенного южнее Марьинки. Об этом пишут российские телеграм-каналы и западные мозговые центры. Даже украинские картоделы закрасили этот населенный пункт из 4 улиц в красный цвет. О взятии Победы официально объявила и российская Минобороны. Над городом подняты красные флаги. По данным украинских источников, наши владеют инициативой на южно-донецком направлении. Несмотря на то, что штурм Победы шел несколько месяцев, в реальности оборона укрвермахта рухнула за 2 дня. Теперь открыта дорога на Константиновку. А также говорят, что наши пойдут на Краматорск. Снаряд вооруженных сил Украины попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Кировского района Донецка. Получается, Авдеевку взяли, говорили, что тогда по Донецку бить перестанут, но где-то пушки еще прячутся. В результате случившегося есть раненые. По предварительной информации, пострадали 3 мирных жителя. Приднестровский оппозиционный деятель и бывший начальник службы связи информации и СМИ Приднестровья Чорба заявил, что на предстоящем съезде депутатов всех уровней Приднестровье выступит со срочным обращением к Москве, в котором попросит принять республику в состав России. Как известно, Приднестровье – это часть Молдавии, которая давно уже с ними конфликтует. Но вступить в Россию мешает то, что это анклав, как Калининградская область, не имеющий общей границы с нашей страной. Для того, чтобы она появилась, нашим необходимо взять Николаев и Одессу. В Приднестровье находятся огромные склады с бывшим советским оружием, которое не дает покоя ни румынской, ни украинской сторонам. Хабаровский краевой суд признал экстремистской организацией движение «Я, мы, Сергей Фургал». Фактическими целями является создание условий для изменения конституционного строя в Российской Федерации. Оказывается, что изменение конституционного строя, например, с капиталистического на социалистический – это экстремизм. Такими темпами вслед за сторонниками бывшего губернатора Хабаровского края в число террористов, экстремистов и прочих нежелательных элементов может угодить и вся КПРФ. Первый заместитель министра здравоохранения Воронежской области Олег Минаков, по данным газеты «Блокнот Воронеж», скоро отправится на работу в военный госпиталь, чтобы помогать бойцам спецоперации. Медицинский начальник собирается подписать контракт с Министерством обороны России. Данную информацию газете подтвердили в пресс-службе областного правительства. Сообщается, что Минаков уже собрал все необходимые документы и ожидает согласования. Если эта информация подтвердится, есть надежда, что от работников медицинских учреждений Воронежской области наконец-то отстанут с внедрением очень плохо работающей компьютерной программы «Квазар».
В России социальные услуги получают почти 8,5 миллионов граждан. Среди них люди пожилого возраста и инвалиды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ежегодно охват претендующих на социальные услуги растет.
Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда Героя России» участникам специальной военной операции. Министр обороны поздравил военнослужащих и поблагодарил их за проявленные мужество и героизм при выполнении задач СВО. В России за последние 5 лет квартиры на вторичном рынке подорожали в 2 раза. Об этом говорится в исследовании аналитической платформы ЦИАН. Рост цен зафиксирован во всех городах страны. КАМАЗ планирует произвести к сентябрю текущего года еще 12 беспилотных грузовых машин для перевозок по трассе М-11 «Нева». Грузовики работают с использованием хабов. В соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки. Более половины россиян считают, что престиж военной профессии в обществе в последнее время растет. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 59% участников опроса уверены, что в армии должны преобладать военные, служащие по контракту.
Дания передаст Украине первые реактивные истребители F-16 этим летом. Об этом заявили в Министерстве обороны Дании. Также Киеву направят средства противовоздушной обороны, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.
Бундестаг проголосовал против резолюции с требованием поставить Украине крылатые ракеты «Таурус». Инициатива фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов была отклонена. Против проголосовало 480 парламентариев, за 182. Еще 5 воздержались. Польша примет национальные меры поддержки для своих сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск. Напомним, фермеры в Польше протестуют с начала февраля. Аграрии на тракторах блокируют дороги с требованием прекратить импорт сельхозпродукции с Украины. В Бишкеке прошел митинг «Реквием», посвященный Дню защитника Отечества. Участники акции возложили цветы к вечному огню, почтили память погибших минутой молчания. В завершении салютная группа произвела 3-кратный оружейный залп. Мадриде протесты фермеров переросли в столкновение с полицией. Протестующие выступают против сельскохозяйственной политики Евросоюза. Аграрии требуют субсидии на дизельное топливо, а также установления справедливых цен на свою продукцию.
Борис Надеждин уехал из России. На вчерашнем заседании Верховного суда, куда он сам обратился с целью обжаловать отказ в регистрации на выборах президента, он просто не явился. В своем телеграм-канале он указал, что уехал отдыхать, что он 2 месяца не отдыхал и сильно устал, и семью не видел, а тут еще у детей каникулы. И выяснилось, что, оказывается, они давно планировали эту поездочку. Они поехали путешествовать, по его словам, в одну из стран Азии. Знаете, такое заявление вызвало нехилый резонанс и широкую дискуссию в оппозиционной среде. На мой взгляд, вариантов всего лишь 2. И сразу давайте договоримся. Вот эта тема «хапнул денег с избирательного счета и поехал кайфовать с семьей за рубеж», на мой взгляд, это несерьезно.
То есть вы риски-то свои осознаете? Там, предположим, закончится избирательная кампания, потом найдут у вас какую-нибудь растрату, а в штабе заведут уголовное дело, как у нас принято. Вы как-то осознаете эти перспективы?
Давайте я вам честно скажу, да? Самые вкусные и сладкие годы моей жизни уже в прошлом. Я готов на все. Вы знаете, напугать меня и как-то еще, мне кажется, невозможно. Я ко всему готов.
Первый вариант – это страх. Он уехал из опасения за свой тромб или какие-то другие трагические последствия. И, в принципе, сочувствующие граждане могут увидеть в этом какую-то логику, хотя, на мой взгляд, логика как раз здесь хромает, потому что его вполне себе в этой парадигме можно назвать сбитым летчиком, его сняли с выборов, каких-то красных черт он не переходит, поэтому, если хотели бы что-то с ним сделать, сделали бы это после снятия с выборов президента. А вот второй вариант – это выгода. Кто выигрывает от того, что он уехал из страны? Конечно же, в первую очередь выигрывает российская власть. Ведь все те, кто в него уверовали, уж точно разочаруются. Ведь сколько было громогласных популистичных лозунгов «бороться до конца», «идти и не сдаваться».
Поэтому остановить меня не удастся, Екатерина Михайловна. Я никого не сдам, я буду биться. Вот то, что я рассказываю на встречах сейчас, я буду рассказывать на Первом канале. Вот.
Иски в суды, в конце концов, марш 2 марта на следующей неделе, на минуточку, публичное мероприятие массовое против власти.
Боря, какие в жопу акции протеста? Тебя в тюрьму посадят, и на этом все кончится, и твоих несчастных детей будет воспитывать государство. Ты что, идиот? Какие тебе акции протеста? Дурак, война идет.
Которая инициирует партия, которая выдвигала его на выборы кандидатов в президенты. И сейчас, да, все те, кто видят и конкретно это действие, да, задаются вопросом, какие каникулы? Они говорят, Борис, мы вообще-то подписи за тебя пошли ставили. Нас Соловьев потом сказал, назвал врагами народа, поблагодарил, сказал, что списки теперь есть, будут по ним работать.
Я, кстати, считаю, надо публично с трибуны поблагодарить Бориса Борисовича Надеждина. Но он сдал в избирком или куда список, как я понимаю, неблагонадежных агентов влияния, врагов народа, закладок ЦИПСО, недоуничтоженных навальняц. То есть он провел большую работу, вычленил, собрал все их персональные данные и отдал компетентным органам на изучение.
Я, кстати, не исключаю такой перспективы, да? Я считаю, что после этих действий уж точно энтузиазма и вдохновения в либеральной среде уж как минимум подубавится, да? И самый главный вопрос, почему сейчас-то, да? Ну, вот эта тема с каникулом, она не выдерживает никакой критики. Все знают, что каникулы у школьников в конце марта, а не в конце февраля. Почему не поехать в отпуск, на отдых за границу через, например, пару недель? Да? А именно делать это сейчас. Я, на мой взгляд, это провоцирует дополнительные вопросы, на которых четкого, внятного ответа уж точно нет. Знаете, если вдаваться в парадигму, что господин Надеждин человек не случайный, и что он имеет отношение к власти, а этому очень много доказательств, я в том числе снимал по этому поводу отдельный сюжет, да и сам Надеждин этого, в принципе, не отрицает. Он говорит, что его знают во власти еще из 90-х годов, и с президентом Путиным он познакомился в 1997 году, когда тот еще президентом не был, когда он был главой ФСБ, а сам Надеждин был помощником на тот момент господина Кириенко, который был премьер-министром Российской Федерации, да, и как его помощник они контактировали, как он говорит, Путин и Кириенко с ним чай пили, да, то есть они знают его, понимают его и все такое. И знаете, если учесть, что эти связи еще функционируют, я считаю, что деморализация части оппозиционно настроенного российского общества для власти штука очень нужна. Для власти штука очень желанная. Это, наверное, во сне может присниться. Меньше людей, недовольных на улицах, меньше оппозиционно настроенных на избирательных участках. Короче, одни плюсы. Знаете, к сожалению, нужно констатировать, что в этих реалиях власти такой цели добиться достаточно просто, когда люди объединены не программой, а фамилией, именем и отчеством. Вот есть человек, все, есть борьба. Нет, человека нет борьбы. Другой вопрос, если люди настроены сознательно, идеологически, если они четко понимают, какой курс страна должна для себя определить и придерживаться, чтобы вывести наш народ из нищеты, из вымирания, из кризиса. И для этого нужно реализовать наболевшие реформы, которые у каждого адекватного человека на языке. Национализация нефтегазовой сферы, прогрессивный налог, 20-я статья Конвенции ООН, увеличение МРОТа до 35 тысяч, двукратное увеличение финансирования на образование, здравоохранение и другие нужные статьи, другие нужные законы. Но для этого, друзья, народ должен для себя понять, да, что мы объединены не только человеком, мы объединены в первую очередь идеей, высоким, качественным, коренным преобразованием российского общества. И те, кто будут двигаться по этой ситуации, поймут, да, что мы будем использовать любую возможность для достижения этой цели, чтобы постепенно приближаться к этой позиции. А те, кто ищет какие-то оправдания, говорят, ой, да ничего у нас не получится, или мы тут просто друг друга будем хаять бесконечно. Друзья, власть вам по аплодируют. А если будете умнее, еще и денег вам за такую позицию заплатят.
Смерть Навального, который внесен в реестр иноагентов, экстремистов, террористов и всех других, наверное, возможных реестров, мое мнение никого здесь не удивит. На протяжении всего своего политического пути, особенно в такой активной медийной фазе, да, я высказывался на тему Навального очень и очень много раз. И с точки зрения открытости моей позиции здесь я мало кого удивлю. Повторять снова и снова, как попугай, вот в этом, наверное, меня можно обвинять, да? У любого человека, собственно, сегодня, завтра, через год или, там, я не знаю, неделю назад возможность загуглить Бондаренко, значит, о том политике, о том оппозиционере, о том политическом заключенном, да? И вот, пожалуйста, современные 21-й цифровой век. Когда товарищ говорит о длинном перечне обстоятельств, мы должны понять, что еще и брата объявили в розыск, и много другой различной информации. Власть, безусловно, реагирует, да, на то положение, которое сегодня происходит в нашей стране. И какие бы события мы с вами не встречали, мы должны с вами прекрасно отдавать отчет, что правящий класс защищает свои интересы. Правящий класс пытается добиться стабилизации своего положения, да, дополнительно получить уверенность в завтрашнем дне. И сделать это можно двумя путями. Опираясь на народ, и это предполагает создание неких общественных институтов, некой обратной связи с обществом, социальных лифтов, возможности влиять каким-то образом, минимально, но быть вовлеченным в политику и управление. Да? И это предполагает, в принципе, капитализм в либеральной форме. И второй вариант, в тот момент, когда элиты зажрались, когда нету никакой ротации, когда происходит, но откровенная, абсолютно, деградация властимущих, значит, господ, да, представителей, и происходит просто единственное желание урезать любые расходы, наживаться как можно больше, засовывать в карманы все, что звенит или шелестит, и, естественно, это максимально негативно будет воспринято обществом. Люди прекрасно понимают, чем грозит пенсионная реформа, или на что на самом деле нацелена инициатива поднятия коммунальных тарифов. Никто не собирается латать инфраструктуру или вкладывать деньги в основные фонды, заменять, как говорится, все эти производственные предприятия, мощности, транспортировку, логистику и так далее. Напротив, все хотят просто побольше заработать на налогоплательщиков, на рядовых гражданах. И в этом случае, естественно, власть приходит к единственному возможному выводу – подавлять всех тех, кто не согласен. И, к сожалению, мы видим это, если мы берем ситуацию после 2021 года, мы видим это повсеместно. Да? После того, как в 2020 году возникла пандемия, после того, как она достаточно быстро отгремела, мы видим с вами, как пользуясь вот этой привычной, максимально удобной для себя парадигмой, власть запрещает абсолютно все. И, казалось бы, иной раз невинные вещи, по-настоящему невинные, не вызывающие никакой общественной опасности, воспринимаются силовиками настолько зверино, настолько агрессивно, и понятно, что те, в свою очередь, выполняют команду, они не сами приходят к такому мнению, над ними стоит политическая власть, с которой они слились, срослись, с которой они являются единым целым, да, и в свою очередь политическая власть, нацелена на закручивание гаек, при помощи этой карательной машины, она подавляет всех тех, кто проявляет хотя бы какую-то активность, пусть даже никакой общественной опасности эта активность не несет. Поэтому, пользуясь случаем, соболезнования родным, близким, сторонникам, да, которые наверняка сейчас находятся в просто подавленном состоянии, деморализованном состоянии. Это, безусловно, трагедия, да, смерть любого человека трагедия, а что касается Навального, безусловно, это был очень яркий политик, и у меня не получилось, наверное, да, при, как говорится, имеющейся возможности где-то подискутировать, да, где-то, может быть, какие-то дебаты поучаствовать, да, но время, видите, как внесло свои корректировки, этого уже не получится никогда. Вот. Тем не менее, говорить о том, что там кто-то левая идеология, кто-то правая идеология, такие вещи, они всегда должны вызывать скорбь и сожаление, да, и это страшно, безусловно.
Да, ну, возможно, ты слышал о том, что спустя 3 дня после смерти Навального звание генерала получил замглавы ФСИН региона, где все это случилось. Вот этот замечательный человек теперь носит генеральские погоны, но как-то на этом фоне незаметно совсем, так очень тихонько прошло известие о том, что генеральское звание получил еще один человек. Возможно, ты его знаешь. Это полковник Гестапович, Остапович. Да, который, собственно, с которым ты общался, который тебе.
Для тех, кто не в курсе, это высокопоставленный сотрудник МВД, генерал, наверное, из, да,
ну, теперь это генерал.
Теперь генерал, да, из моей родной Саратовской области, который не единожды уже меня бросал за решетку, да, и стоял за политическим давлением в отношении многих моих товарищей в депутатских ли полномочиях, или просто рядовых граждан. Это, да, наверное, надежные кадры уже с моей родной саратской земли.
Да, 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 да. Но это тот человек, который говорил, что там что-то оружие надо, да.
Помните, да, у нас есть видеоролик достаточно яркий, у него очень много просмотров, и мы собрались около здания МВД, отделения полиции, по-моему, номер, не помню, какой номер, номер 4, что ли, наверное, не суть важно, да, Фрунзенского района города Саратова, и внутри находились многие задержанные. И я тогда в полномочиях депутата пытался пройти внутрь для того, чтобы убедиться, что права и свободы граждан не нарушаются. Но присутствовало достаточно большое количество людей, и как раз данный господин ввел план «Крепость», по которому никто внутрь попасть не может, и изнутри никто выйти, соответственно, не может тоже. И после того, как мы отказались уходить, он заявил о том, что, ну, по-видимому, он увидел какую-то угрозу. Какую угрозу он мог еще увидеть, да? И сказал, приказал, значит, дал команду своим подчиненным, чтобы те были готовы применить оружие, да, вот так вот в мирной ситуации, невооруженные люди без каких-либо экстремистских призывов, и против них стоят цепные псы фактически, да, которые готовы стрелять в мирных людей, да. И этот господин потом говорил, что, и слушай, я, ты мне напомни, может, я путаю, что если я это выложу, а, это другой случай был, уже в отделе полиции номер 2 заводского района, где, значит, проходила тоже какая-то, выборы были, и не помню, что это за выборная кампания, наверное, в Государственную Думу в 21-м году, и после того, как мы, соответственно, писали заявление, у меня тогда арестовали половину штаба, доверенных лиц моих арестовали, уполномоченных, короче, была настоящая вакханалия, и я приехал их вызволять в отдел полиции, выяснить обстоятельства, да, их задержания, и, собственно, он вышел, и были какие-то угрозы, что если я это дело опубликую или что-то еще, случится со мной какая-то страшная беда. Ну ладно, собственно, оставим этого господина, который пытается заработать, да, хорошее имя перед теми, кто сидит наверху, и плевать, что при этом думает общество, чьи интересы он в этом случае, на чьи интересы он наступает и чьи права он нарушает. Что касается руководителей ФСИНа, я искренне не понимаю, зачем совмещать такие громкие действия с событиями, которые наблюдает вся страна. Но это выглядит очень... Это выглядит очень двусмысленно, да, то есть кому-то может показаться, что вот человек получил какое-то звание за какие-то там выслуги, да, за какую-то многолетнюю, как там в кавычках, службу, да, а кому-то это может показаться совершенно с другим мотивом, и власть, которая по мне, да, выборов президент уж как минимум, да, должна, напротив, максимально избегать каких-то, ну, скажем так, спорных вопросов, да, вопросов, которые будоражат общество и вызывают в них, ну, не те эмоции, которые наверху считали бы приемлемыми. И тут вот демонстративно идет такая позиция, происходит такое решение. Я с ужасом смотрю, да, на то, что происходит, и кроме как деградация политической системы, у меня другого объяснения этому не находится. И, в принципе, если мы с вами объективно эту ситуацию попытаемся разобрать, а с чего ей не деградировать? Вот ответьте мне на вопрос, а с чего ей развиваться, с чего ей гуманизироваться, с чего ей просвещаться, если она на протяжении почти 30 лет застыла просто, да, как вакуум, да, как в студени какого-то. Это же просто забронзовевшая конструкция, которая практически никаких изменений не претерпевала. Естественно, она будет становиться еще более... она будет деградировать еще более стремительно. И это проявляется в каждом решении. На мой взгляд, да, то, что происходит вот в структурах ФСИН, к которым очень много вопросов. Да. Мы помним с вами ситуацию, опять же, да, с моего родного края, да, когда насиловали заключенных швабрами, и были погибшие, были те, кто лишились жизни. И эти пытки, они признаны, да, в том числе руководством. И тут звездопад начался. И сколько таких примеров по всей нашей стране. Да. Но ФСИН – это не та структура, которые нужно тут какие-то образцовые картины из них рисовать, да? Ну, несмотря на все это, вот, пожалуйста, можно поздравить господина с получением нового звания. Я, правда, не знаю, есть ли в России люди, которые искренне бы за этого человека порадовались. Я думаю, что таких людей нет, а если они есть, да, стоит спросить, насколько они независимы, самостоятельные, не являются они подчиненными или, может быть, ближайшим окружением, которое потенциально планировало бы от этого что-то для себя получить, да? Но в целом это абсолютно негодная картина.
В очередную годовщину Советской армии и военно-морского флота КПРФ проводит во всех городах и населенных пунктах страны митинги, посвященные этому празднику. В Воронеже мероприятие состоится в 11 часов на площади Победы. На страницах практически всех государственных учреждений, организаций и предприятий Воронежской области в социальных сетях появились совершенно одинаковые посты, призывающие воспользоваться на выборах президента дистанционным электронным голосованием. Ну или открепиться от своего участка и проголосовать на работе. Столь назойливая реклама из каждого утюга подготовлена главным управлением внутренней политики Воронежской области. По сути дела, это региональный филиал администрации президента. Сотрудникам этих госучреждений категорически запрещено удалять данные посты под угрозой увольнения. Незаконная реклама одного из новейших методов фальсификации выборов может быть пресечена нашими гневными комментариями по подобными постами. Напоминаем, что электронное голосование можно сфальсифицировать как угодно, оно абсолютно неконтролируемо, и можно нарисовать любой результат, и сделать это может любой пользователь, имеющий доступ к базе данных. В частности, московский горком КПРФ напоминает, что на предыдущих выборах в Госдуму ряд депутатов-коммунистов победили в своих избирательных округах путем бумажного голосования, но с помощью электронного их результат был сведен почти к нулю. Система фальсификации устроена таким образом, что голосуя, например, за того же Харитонова, но электронно, или не на своем участке, или предварительно в пятницу или субботу, вы фактически все равно голосуете за Путина, потому что ваш голос будет украден и заменен на необходимый властям. Только голосование в третий день воскресенья 17 марта, причем желательно во второй половине дня на своем участке, будет посчитано правильно. И то при условии, если на участке будет наблюдатель от КПРФ. На выборах губернатора Воронежской области в сельских районах, где не было наблюдателей, был достигнут поистине чеченский результат – 99% явки и 99% за гуся.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается пасмурная погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем около нуля. В субботу, 24 февраля, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью -1-3, днем около нуля. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. 31 год назад, в феврале 93 года, на чрезвычайном съезде была воссоздана Коммунистическая партия Российской Федерации. Попытки Ельцина запретить Компартию провалились. Партия прошла через все испытания и стала главной оппозиционной силой в стране. Народная поддержка крепнет год от года. Но смирились ли с этим наши противники? Нет. И они пытаются устроить судилище над идеями коммунизма. Мы знаем об этом и не намерены изменять своим принципам. Собака лает, а караван идет. Гости нашей программы – Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Дмитрий Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Абухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, фракция КПРФ, доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день.
Добрый день.
Асонов Николай Васильевич, профессор МПГУ, действительный член Академии политической науки, доктор политических наук. Николай Васильевич, добрый день.
Добрый день.
И с нами по скайпу Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Дмитрий Георгиевич, начнем, конечно же, с вас. Год назад мы отмечали 30-летие возрождения Коммунистической партии, и в Москве тогда и в регионах прошли партийные мероприятия. Мы тоже на канале «Точка зрения» сняли соответствующую программу, обсуждали исторический путь партии. Но вот прошел год. Что за это время изменилось? Как живет партия?
На первый взгляд вопрос может показаться странным. Год не такой большой период. А с другой стороны, время действительно интересное, во многом переломное, сложное. И действительно этот год дал немало в копилку нашего опыта, нашей политической борьбы. Ну, во-первых, само 30-летие партии стало рубежом, который мы, наши товарищи, вдумчиво анализировали, исследовали, оценивали. Коммунисты всегда отличались стремлением осмыслить крупные явления, все процессы, которые происходят вокруг, и на базе этого опыта ставили те задачи, которые решали в дальнейшем, в том числе сформировали программу сейчас Николая Михайловича Харитонова как кандидата в президенты, и с этой программой идем к гражданам нашей страны. Очень многое удалось сделать, и здесь Геннадий Андреевич Зюганов был абсолютно прав, когда нацеливал партию на очень тщательную подготовку к столетию памятной годовщины Владимира Ильича Ленина, потому как она в известном смысле продолжила ту работу, которую партия проводила в связи со столетием Великой Октябрьской социалистической революции, со столетием создания Союза Советских Социалистических Республик. И, в общем, на мой взгляд, удалось вернуть Ленина в актуальную политическую повестку дня не только среди левых сил и близких нам сил, которые, для которых Ленин всегда был особой знаковой фигурой, но и в общем в актуальный общероссийский дискурс. До этого мы решили ту же самую задачу в отношении Сталина, причем решили ее кардинальным образом, потому что оценки сталинской политики стали в обществе преобладающие положительными, причем в разных слоях, разных кругах. Массовые настроения всегда были в пользу Ленина и Сталина, даже в самые глухие антисоветские годы социологические исследования, социологические опросы показывали, что эти исторические фигуры наиболее почитаемы в нашей стране. Но есть и другие срезы, средства массовой информации, политологи, эксперты. Многие уже давно стали смело и честно высказываться относительно выдающейся роли, которую сыграл Сталин в нашей истории после того периода активного очернения, который мы пережили, начиная с Горбачева и затем в 90-е годы. И вот теперь наступает время, когда настойчивая работа Компартии Российской Федерации позволила доказать, показать и продемонстрировать, что вообще говоря, странно говорить об успешности политики Сталина, который сам считал себя учеником Ленина, и говорить о том, что Ленин был разрушителем, а Сталин созидателем, и подбрасывать российскому обществу другие какие-то совершенно глупые идеи. Вот мне кажется, что за последний год в борьбе идей, а борьба идей это всегда не только о прошлом, но и, конечно, прежде всего о будущем, удалось от многих глупостей российский дискурс, российское информационное поле, российскую экспертную дискуссию очистить. Для многих как бы стало становиться неприличным говорить о том, что Сталин был хороший, а Ленин плох, потому что это были представители одной партии, одного движения, одной тенденции, одной советской страны. У истоков великой сталинской индустриализации стоял великий ленинский план Гойл-Рой. Так мы по пунктам можем пройтись и увидеть, что это тот термин, который КПРФ и лично Зюганов ввели некоторое время в свой оборот, что вслед за Великой Октябрьской социалистической революцией последовала Великая Ленинская Сталинская модернизация. Мне кажется, он прижился, и это очень важно.
Ну, тем не менее, дорогие друзья, в год столетия со дня смерти Владимира Ильича Ленина наши противники додумались до того, чтобы противопоставить сегодняшнюю КПРФ Ленину и Сталину. Давайте послушаем в этом смысле одно показательное выступление с трибуны Госдумы, между прочим.
КПСС отказалась от многих ленинских принципов еще когда она была КПСС. И сейчас в программе КПРФ вы не найдете основополагающих принципов ленинизма. Основополагающие принципы ленинизма какие? Диктатура пролетариата, правильно? Где она в вашей программе? Мировая пролетарская революция. Ну, где она в вашей программе? Воинствующий атеизм. Ну, ходите ведь в церковь-то, да? Право нации на самоопределение вплоть до отделения. Записали во все конституции. Ну, записали. Мы единственная была страна в мире, которая это записала. Ленинская формула. Почему вот вы ее сейчас не поддерживаете, ленинскую формулу самоопределения вплоть до отделения? Потому что государственниками стали. А Ленин-то не был государственником. Он был антигосударственником. Он же считал, что конечная цель – отмирание государства. И единая семья пролетарских братских наций. Он не был сторонником многого того, за что мы сейчас боремся, он не был сторонником русского пути, он был сторонником борьбы с великорусским шовинизмом.
Знаете, вот больше всего меня всегда поражало дремучее невежество тех, кто претендует называться интеллектуалами. Ну, это же просто... И все мои товарищи, этим вообще отличается коммунистическое движение, коммунист, и Сергей Павлович, и там Иван Иванович Мельников. Ну, любой из нашей команды, когда начинают рассуждать про Единую Россию, или про новых людей, или про ЛДПР, знакомится как с практикой, так и с документами, на базе которых эти партии работают. Выходит человек и считает возможным нести, что попало. Как это? Ленин не был государственником. Ленин же был анархистом. Да, анархист был, а анархисты были одними из самых принципиальных идейных противников большевиков. И считали, что эти социал-демократы, чертовы, вообще мешают революционному движению со своей идеей социалистического государства. Да, Ленин был сторонником социалистического государства. В этом отношении он был государственником. Да, он боролся за то, чтобы одно государство в России было сменено на другое государство. Но как же он был после этого не был государственником? А, повторяю, не надо путать анархистов и большевиков. Еще Бакунин Марксу в Первом интернационале крови попил немало. Они тогда еще спорили на эти темы. И Ленин с их с последователями Бакунина и всех европейских анархистов спорил. Вот даже на этом примере видно, как человек берет вот так вот и плюс на минус пытается поменять в одном выступлении. И не стыдится для этого Государственную Думу трибуну использовать.
Еще вот, Сергей Павлович, как раз к вам вопрос. Обратите внимание, как это говорится, вот так вот высокомерно, с претензией на иронию. Ну, Ленин, Ленин, вот я, а вот тут Ленин. Вот, Сергей Павлович, а если действительно пытаться разобрать по пунктам, давайте вот с диктатуры пролетариата начнем, Советский
Читайте Союз. Читайте доклады Зюганова на съездах и пленумах Центрального комитета партии, потом оценивайте что-нибудь. Извиняюсь, Сергей Павлович, что я тут адресованный вам вопрос.
Да, да, честно говоря, не жду вот от этих граждан, что они будут внимательно изучать. Но, тем не менее, тогда вот государство, диктатура пролетариата. Результат налицо. Государство рабочих и крестьян. Социализм был построен. Действительно, рабочие и крестьяне получили такое уважение, как не было, я думаю, никогда в истории человечества. Вот. Но при этом ну, всем понятно, что диктатура пролетариата дала народу, дала советской стране, дала миру. А вот на ваш взгляд, а какие результаты диктатура буржуазии, допустим, обеспечила в нынешней России, вот если их сравнивать?
Вы знаете, я бы все-таки вернулся к небольшой предыстории, с чего вдруг взвился господин Никонов на трибуне Государственной Думы. А потому что впервые на Первом телеканале прошли дебаты Зюганова, представителя КПРФ, и господина Никонова, скажем так, представителя экс-КПСС, бывший КПСС, номенклатурного сынка, который объявлял, кстати, в Думе он объявлял, что он прочитал все 55 томов Владимира Ильича Ленина и решил не спровергнуть из Ленина и Зюганова за компанию. Значит, можно вот просто я процитирую, может быть, это чуть будет длинно, итоги дебатов Зюганова и Никонова, которые многочасовые, были на Первом канале. Это не «Советская Россия», цитата, это не газета «Правда», это не какая-то не «Красная линия», это обыкновенный, скажем так, либералистический московский комсомолец. Ага, точно, и здесь, значит, как говорится, все просто ставят на свои места. Вы спросите, а кто победил в дебатах Зюганов-Никонов? Отвечаю по-нашему, по-ленински, со всей большевистской прямотой. Ну, конечно, товарищ Зюганов. Внук Молотова Никонов вилял, и нашими вашим. Да, Ленин велик, но Попов приказывал расстреливать. Собственно, всех отобрал и превратил мировую войну в гражданскую. Господин Никонов представлял здесь власть, которая до сих пор не определилась по отношению к Ленину. С одной стороны, основал сегодняшнюю Украину, а с другой – Союз Нерушимых Республик Свободных. Пока Вячеслав Никонов вот так вот колебался вместе с линией партии, Зюганов стоял как скала, был тверд, выдержан и убежден в своей правоте, как и в исторической правоте Ульянова Ленина. А ведь мог быть наш президент, глядя на этого политика, подумал я. Это пишет автор «Московского комсомольца». Значит, а Никонов проиграл потому, что отвык уже от реальных дискуссий, когда тебе все поддакивают – дует в одну дуду, вот ты и выглядишь неуверенно, неубедительно, как только допустили спор на разрешенную тему. Конец цитаты либерального московского комсомольца.
Хорошая поэтому, цитата, хорошая статья. Да.
Все вот это, то, что пока показано, все налеты, все вот эта вот самая ложь в отношении и Ленина, и КПРФ, она всего лишь связано с уязвленным самолюбием, значит, да, некогда высокопоставленного функционера КПСС, потом перешедшего господину Бакатину, мы помним, человек, который раскрыл все тайны нашей разведки по поводу посольства, который потом перешел в ельцинскую шахрайскую партию Российского Единства и Согласия ПРЕС, который потом сейчас в руководстве Единой России. Это, кстати, об идейной эволюции той верхушки верхушки части КПСС, которая предала и Ленина, и Советский Союз, и советскую власть, и историческую Россию. Сейчас навязывается всеми силовыми методами, диктаторскими, репрессивными, воля меньшинства, олигархического меньшинства. Придет КПРФ к власти, будет воля большинства, будет народовластие, и оно будет навязывать свою волю всеми возможными законными государственными средствами.
Для большевиков, как для настоящих последовательных марксистов, диктатура пролетариата – это не создание карательных органов. Диктатура пролетариата – это философское понятие. Для большевиков любая организованная власть – это диктатура в чьих-то интересах. Любая. Поэтому для них вот эта власть любая. Посмотрите на сегодняшних пропагандистов правящего класса сегодняшнего. Они на каждом углу теперь говорят, право на насилие легально имеет только власть. Но это же про то же самое. То есть власть – это и есть диктатура, только в феодальном обществе, в буржуазном обществе – это диктатура меньшинства, а в советском обществе, в социалистическом обществе – это диктатура большинства. То есть власть в интересах большинства. Диктатура в смысле власть. Вот это надо понять, что это не виселицы. Это система организации власти. Об этом мы не говорили, когда имели в виду диктатуру пролетариата. Власть большинства.
Евгений Ильич, ну давайте продолжим обсуждать в данном случае выступление гражданина Никонова. Ну, конечно, нельзя обойти вопрос о воинствующем атеизме. Вот он сказал, что в церковь ходите. Да, некоторые наши товарищи ходят в церковь. Я что-то не понял. Он что, упрекает их, что ли, в этом? Что, нельзя этого делать? Но, тем не менее, давайте обратимся к ленинской программе РКПБ 19-го года. Я процитирую из нее фрагмент. РКП руководствуется убеждением, что лишь осуществление планомерности и сознательности во всей общественно-хозяйственной деятельности масс повлечет за собой полное отмирание религиозных предрассудков. Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, содействуя фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков и организуя самую широкую научно-просветительскую и антирелигиозную пропаганду. При этом необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма. По-моему, лучше не скажешь. Ну и такой есть факт, что Ленин с Крупской в то время венчались в церкви, поскольку, ну, тогда так было принято. Но вот как вы видите ленинское отношение к религии и сегодняшнее отношение к религии в КПРФ? На мой взгляд, они полностью совпадают.
Вы абсолютно правы, когда вот процитировали этот фрагмент из программы большевиков. И Ленин, и Сталин, и другие здравомыслящие лидеры партии, я вот это хочу особо подчеркнуть, они всегда выступали за свободу совести. Первое. Поэтому и говорилось о том, что не надо оскорблять чувства верующих и плодить тем самым на пустом месте антисоветскую, антибольшевистскую оппозицию. Дальше. Они всегда выступали за то, чтобы религиозные организации, любые, были отделены от государства и от школы. То есть перестали получать госфинансирование и сидеть на так называемой царской руке. Никто не запрещает вашу деятельность. Ради бога. В рамках закона делайте все, что хотите. Но теперь вы сами должны заботиться о своих финансовых ресурсах, содержании и так далее. Вот есть приход сельский, городской, какой-то общинный и так далее. Вот прихожане этой церкви считают, что им нужна церковь, что они должны в эту церковь ходить, совершать молебны, ну и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, вы своей общиной решаете вопросы содержания этой церкви, в том числе и того священнослужителя, который вас окормляет. Третье важное положение, что церковь не должна вмешиваться вопросы государственного управления, идеологии и воспитания подрастающего поколения. И, наконец, четвертое, что церковь должна заниматься своим непосредственным делом, то есть окормлять свою паству и нести Божье слово в массы, но не заниматься политикой, заниматься пропагандой антисоветизма, антикоммунизма и всего прочего. Потому что Дмитрий Георгиевич правильно сказал, что у нас было создано государство диктатуры пролетариата, то есть государство правящего класса. Вот до этого было государство помещиков и буржуазии, они выражали интересы подавляющего меньшинства нашего общества, классовые интересы прежде всего. А теперь создано государство подавляющего большинства, рабочего класса и трудового крестьянства, интеллигенции, которая служит рабочему классу и трудовому крестьянству прежде всего в деле просвещения масс. Так будьте добры тогда, если вы живете в таком государстве, вы соблюдаете его законы. Если вы нарушаете законы, то действительно вступают нормы уголовного преследования и уголовного законодательства. Это, по-моему, в любых странах мира было всегда, есть и будет. Ну и, наконец, последнее. Большевики всегда отвечали вопросы совести от, собственно говоря, тех организаций, которые монополизировали право на свободу совести. Вот это важно понимать. Потому что будь то русская православная церковь или какая-то там буддийская, мусульманская и так далее, это прежде всего организационная структура со своей иерархией, со своей системой управления, которая существует не в безвоздушном пространстве. Она существует в обществе и в рамках того государства, а значит и той власти, личной власти, которая существует на данный конкретный момент. И уж тем более в программе большевиков никаких там воинствующих, программы воинствующих безбожников не содержалось.
Да, Сергей Павлович, что хотели
добавить? Маленькая реплика. Да. Вот ключевое из того, что вы сказали, процитировав программу 2019 года. Разорвать связь между религиозными организациями и эксплуататорами. Церковь при царизме была составной частью государственного аппарата. Все почему-то об этом забывают, когда объявляют, что вот там большевики с кем-то там воевали и расстреляли попов. То есть часть государственного аппарата, которая была разрушена. Более того, это была одна из, скажем так, самых частей, которую обвиняли в предательстве. Почему? Потому что первый, кто отрекся от главы церкви, а Николай II, как император, был главой церкви, была русская церковь православная, ее священное начальство и клир. Более того, только, по-моему, два или три митрополита сохранили верность главе церкви. А на следующий день после февральской революции еще не было отречения царя, они уже вынесли из помещения синода трон царский, который символизировал, что он является главой церкви. То есть каждый священник в русской церкви после 17 февраля 1917 года отрекся от присяги императору как главе церкви. Поэтому здесь очень большие вопросы о том, что там гонение попущены там Господом и так далее. Здесь большая проблема вот этого церковного священноначалия, которое выступало в начале революции как, ну скажем так, как клятва преступники.
Николай Васильевич, ну а вот к лозунгу о мировой пролетарской революции. Вы меня поправьте, если что. Во-первых, на мой взгляд, тогда, в 18-19 году, этот лозунг вполне соответствовал текущему моменту. Действительно, мир тогда просто бурлил. Потом я что-то не припомню вот этого лозунга именно в партийных программах наших. Да. И еще важный момент, если взять Советский Союз, в результате политики Ленина и Сталина две трети мира оказались в той или иной форме под контролем Советского Союза. И вот не кажется ли вам, что упрекать, с одной стороны, большевиков в этом лозунге, а с другой стороны, КПРФ, ну, по меньшей мере, несправедливо и вообще недальновидно? Тем более, кстати, сейчас президент говорит, что мы подняли антиколониальное всемирное восстание.
Ну да, ну подняли не они, начну с конца. Ну а что касается мировой революции, ну начнем с того, что, во-первых, сказать, единства в самой партии тогда не было. Вот, потому что, так сказать, и у Ленина это было прописано, и Маркс об этом говорил с Энгельсом, о том, что страны развиваются неравномерно. Вспомним, собственно говоря, и то, что эту идею, кстати, поддержали и меньшевики, и легальные марксисты. Другое дело, что, в общем-то, трактовка, так сказать, выводов из этого, она была разная. И вот именно потому, что, в общем-то, так сказать, генеральная линия партии шла именно, так сказать, прежде всего на защиту, так сказать, народных интересов, в том числе и народных исторических интересов, вот опять же, продолжая, сказать, начатую тему, я хочу обратить внимание на то, что вообще почему-то, в общем-то, сказать, эта группа историков, которые стоят на защите интересов правящей партии, умалчивают. А я хочу напомнить, что действительно, именно после того, когда большевики одержали победу, и когда совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, именно она через несколько дней дала возможность собраться по местному собору православных людей в России, который был уничтожен Петром Первым еще. Временно правительство вообще на это дело положило вето, запрет. Потому что сколько ни обращались, не давали этой возможности делать. Им этого было не нужно, потому что они хотели развернуть церковь и православную все остальные в сторону протестантского, так сказать, типа. Понимаете, вот их была задача. А здесь мало того, что в храме Христа Спасителя собирается поместный собор, но еще с санкцией Владимира Ильича Ленина, кстати говоря, дается разрешение без вмешательства большевиков выбрать своего патриарха. Да? И вот, так сказать, выбирается патриарх 18 ноября, святой, так сказать, Тихон. И заметьте, никаких санкций, никаких воздействий со стороны большевистского правительства не было. И собор спокойно просуществовал до 6 декабря и принял, причем, заметьте, социальную программу, которая очень здорово отличалась, как мы понимаем, собственно говоря, от той программы, которая была принята в конце декабря 18 года большевиками и, соответственно, левыми эсерами. Сказать, ну, там, сказать, поддержка такая была условная, но тем не менее. И опять же, никаких санкций не было, потому что отлично понимали большевики, что если мы строим советскую власть, если мы ее строим на основах наших национально-исторических традиций, она не может этим традициям противоречить. А поскольку Россия так или иначе, сказать, строила, сказать, свою государственность на основах православия, то не учитывать этого православия, которое исповедовало больше половины населения, нельзя. Надо дружить с ним, надо сработничать с ним. И тогда, по сути дела, брать из этого православия все самое лучшее, все самое народное, все самое гуманистическое и нести в эти массы. Тогда и масса увидит, что это наша власть. И это, я думаю, кстати говоря, сыграло очень важную роль в поддержке большевиков и их победе в гражданской войне. Спасибо.
Дмитрий Георгиевич, и еще одно обвинение, которое просто меня, что называется, шокировало, что Ленин не был государственником, а вы вдруг стали государственником. Это Ленин, который создал крепчайшее в мире государство, которое победило в Великой Отечественной войне, которое, опять же, поставило под контроль две трети мира. Ну как же так? И при этом сейчас это говорит не только рядовой депутат, но и еще люди повыше.
К сожалению, нас забывают некоторые сегодня тот факт, что в начале прошлого столетия в России была многопартийность, в том числе многопартийность социалистическая, и среди прочих социалистических партий действовали анархисты. Анархисты выступали последовательными противниками большевиков в ряде вопросов, в частности, по теме государства. Но даже у анархистов были свои течения, тенденции, даже они спорили, насколько быстро государство должно отмереть. А большевики вообще были сторонниками социалистического государства, которое должно было выполнить очень важную историческую функцию. Поэтому люди просто не знают элементарных вещей. Ленин был безусловным государственником, но он был сторонником государства трудящихся, которое создал впервые в мировой истории. Я, воспользуюсь вашим вопросом, все-таки вернусь к сюжету. Здесь, мне кажется, здесь все слишком понятно с темой государственника Ленина. И государство, у истоков которого он стал, я думаю, останется в истории человечества самым великим. Вот потому что все остальные потом придут, еще придут, пришли, еще придут. Но первым был Ленин. Вот государство такого масштаба и такого исторического опыта уже никому не дано повторить, потому что он был первым. И все, включая китайцев их современными невероятными успехами, говорят об этом. Что залп Авроры принесли марксизм в Китай, ленинизм в Китай. Так что, а вот теперь, что касается революции мировой, тоже небольшую справку. Термин «мировая революция» появился у Маркса и Энгельса тогда, когда вся мировая политика крутилась в Европе. Поэтому, когда они говорили «европейская революция» и «мировая революция», они имели в виду одно и то же. Не было в мировой политике, не играла никакой роли, к сожалению, Азия. Она была колониально зависимой. Африка, Латинская Америка. Это были колонии, полуколонии. Поэтому вся мировая политика и была европейской. И у Маркса и Энгельса был свой опыт. Почему они говорили о необходимости победы европейской революции? Вспомните, Парижская коммуна. как только победила, победила. Но если своим французским буржуа не хватило сил, они прибегли к помощи интервенцев германского милитаризма, и с его помощью революция была... Только что между собой воевали, но как только пролетариат победил, объединяются и соглашаются с тем, что иностранцы придут и задушат... Это как вопрос о национальных и патриотических принципах у буржуазии. Маркс и Энгельс видели, как попытки... на территории Германии осуществить, в других странах Европы осуществить революцию в 40-е и 50-е годы 19 века приводили к тому, что просто соседние страны, соседи, более реакционные режимы душили эти революции. А Европа вся в большей или меньшей степени революции социалистической уже во многом была беременна. И они пришли к выводу, исходя из практики, что революция во Франции или в Германии отдельно не победит, будет задушена. Поэтому нужна общеевропейская революция и общеевропейское движение трудящихся за эту самую революцию. И в этом отношении, когда Троцкий думал, что он великий марксист и выступал с идеей мировой революции, но на него все последовательные ленинцы, включая Сталина, косо смотрели, потому что он имел в виду что-то совсем другое под мировой революцией, извините, чем Карл Маркс. Фридрих Энгельс, учите матчасть, потом высказывайтесь на эти темы. Господа Никоновы.
Сергей Павлович, еще один тезис, который лично меня глубоко возмутил и глубоко задел, что Ленин не был сторонником русского пути. Мне тоже хотел сказать, да как же так? Посмотрите просто на развитие России. И нас, вот говорят, 20 век был русским веком. Нас воспринимали всех как русских. Советский Союз называли Россией. Русский язык учили больше, чем английский. И все, опять же, победы наши величайшие были сделаны и русскими людьми в первую очередь. Ну вот как можно нас упрекать в том, что Ленин не был сторонником русского пути? Это возмутительно.
Вы знаете, сама идея советов, которую поднял на щит и развивал Ленин, это исконно русская общинная идея. И вот только за это русский народ возвеличил Ленина и пошел за ним. Собственно говоря, что бы там ни говорили, именно идея советов, именно опора на вот эти вот самые глубинные русские национальные корни и традиции, она и привела к победе большевиков. Вот сейчас вот говорят, вот проклятые большевики осуществили коллективизацию сельского хозяйства. Что могла сделать несколько соттысячная партия, да, сколько там, 130 миллионов 140 сельского населения, значит, и развернуть в сторону вот этой, что такое колхоз, это, по сути дела, тоже одна из форм общинности и взывания к этим традиционным русским национальным корням. То есть, если бы не было опоры на русскость, на традиционные вещи, Ленин бы, партия большевиков, Сталин не победили. Другое дело, значит, нам сейчас пытается говорить, что Владимир Ильич там ненавистник русского. Он правильно, вспомни о национальной гордости великороссов. Он не был противником гордости национальной, да, большинства великороссов. Значит, когда говорят, он был против великодержавного шовинизма. Да и мы все против и шовинизма, и преувеличения одной нации и над другой.
Вообще шовинизм у нас
законодательство. В данном случае и за поддержку, поэтому в чем здесь пенять Владимиру Ильичу? Поэтому для меня просто, видимо, он, я имею в виду господин Никонов, переносит сюда известные формулировки Бухарина, которые внутрипартийные полемики как-то. Мы, как бывшая правящая нация, там, русские, должны поставить себя в неравноправное положение. То есть это потом было опровергнуто и партийной деятельностью, и партийной практикой. То есть получается, что на Ленина переносится мысль, ну, скажем так, одного из проигравших в политической борьбе, ну, скажем так, деятелей ВКПБ, РКРПБ.
Черт, поддерживая Сергея Павловича, хочу сказать, что Ленин ведь в этом смысле был абсолютно честен. Он же, увидев эту идею советов в годы Первой русской революции, не просто она ему понравилась, он не просто присвоил ее партии, он всегда напоминал, что это не партия придумала, что народная масса, что русский народ выдвинул из своей среды эту идею. Все было по-честному, извините.
В двух работах, причем именно как положительную альтернативу западному парламентаризму.
Да, 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 да.
Вот, Николай Васильевич, с одной стороны, нам говорят, да это происходило 100 лет назад, это уже там в какой-то бородатой древности, а если для молодежи, так может, тем более. И тем не менее, постоянно возвращаются наши власти к Ленину, к Сталину, постоянно вот не упускают никакого случая каким-то образом пнуть советское прошлое. На ваш взгляд, Почему это происходит? Может быть, конечно, что-то есть и материальное, но еще, мне кажется, есть что-то такое личное, потому что народ постоянно сравнивает. И сравнение, конечно, сами понимаете, в чью пользу.
Да, ну вот тут целый комплекс, не только личный. Но вот что интересно, заметьте, не ругают Троцкого, не ругают упомянутых, ну, легальных марксистов, не ругают, собственно говоря, тех марксистов, которые исказили учение Маркса и, по сути дела, стали ренегатами. Да, того же Каутского, например, ну не ругают. Бернштейна не ругают. Понимаете? Ну вот. Вот что интересно. Анархистов, кстати, тоже не ругают. Вот. Ссылаются при этом на монархистов, где, собственно говоря, я не могу понять, какая связь между, так сказать, идеологией правящей партии и идеологией монархистов. То есть, по сути дела, да, действительно, так сказать, бьют именно того, кто наиболее опасен, против которого других возражений, прошу прощения, кроме как оскорбительного желания унизить, используя, прежде всего, сказать, слабые знания источников и слабые знания истории, я не вижу. Ну и потом тут еще один важный момент. Ведь мы должны с вами иметь в виду, что в сущности ведь главной основой политического господства является легитимность. Борьба за легитимность – это, по сути дела, борьба за доверие общества. Если ты сумел его убедить в том, что именно ты являешься выразителем его, так сказать, кровных интересов, это общество тебя поддержит и пойдет за тебя голосовать. Но ведь основой легитимности являются три вещи. Это традиционная легитимность, у нас ее нету, так сказать, быть не может в современных условиях, да? Значит, соответственно, остается легальная легитимность, а это, прежде всего, опора на что? Это опора на бюрократию. И мы видим, как эта бюрократия выросла, но опираться только на бюрократию нельзя, да? И тогда, собственно говоря, остается еще третий вариант легитимности, самый действенный, это связанный с идеологической обработкой сознания масс. Вот это мы и наблюдаем. Поэтому для меня очевидно, что те, кто, собственно говоря, призваны действующей партией, именно, так сказать, вот в этот отряд идеологических работников, которые должны всеми правдами и неправдами колеблющихся, малознающих людей развернуть в сторону симпатии к правящей партии, купить их доверие таким образом, и тем самым, собственно говоря, отлично понимают, что действительно говорят они глупость. Вот, или обязательно, ну, должны они это понимать. Вот, но в любом случае, сказать, использовать все средства для того, чтобы увести народ от симпатии КПРФ и ее союзников по Левопатриотическому фронту. Вот что страшно. То есть здесь вот этот цинизм, безнравственность, они доминируют. И мне думается, нашим любимым гражданам надо, сказать, вот это обязательно понять, тем более, что в марте выбор. Спасибо.
Евгений Юрьевич, вот коммунисты в Китае, у которых, кстати, к слову, Ленин и ленинизм присутствуют в программных установках, говорят, что Мао был на 70% прав, на 30% не прав. И вот Никонов тоже там примерно с этого начал выступление, предлагает нам как-то тоже вот что-то такое признать. А что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, я вообще считаю, что это глупая формула. Я не разделяю такой подход китайцев к оценке деятельности не только Мао Цзэдуна, а в принципе. Вот. А если стоять на позициях китайцев, я бы сказал, что Ленин и Сталин были 100 тысяч раз правы. Вот. Так что это первое. Второе. Понимаете, у нас все время начинает оценивать позицию не только Ленина и Сталина, а вообще позицию многих лидеров государства и многих крупных государственных деятелей с высоты пройденных лет, десятилетий, столетий и даже тысячелетий. И люди не понимают ключевого, основного положения марксистского истмата, что надо все события рассматривать конкретно исторически. Поэтому только так мы можем максимально приблизиться к истине, понять всю совокупность тех задач, значит, того этапа исторического развития, в которых пришлось решать эти задачи, чтобы не выступать в роли судей и прокуроров, а чтобы попытаться приблизиться к пониманию того, что было на самом деле. Были в деятельности Ленина и Сталина, а также других руководителей, ошибки? Да, конечно, были. Слушайте, но есть знаменитая русская поговорка: кто ничего не делает, тот и не ошибается. А они делали колоссально много. Вот в голове любого нормального человека просто не укладывается масштаб тех проблем, тех задач, которые решали эти люди. Кратчайшие сроки. Просто диву даешься. Как за каких-то 74 года, пройдя через горнило кровавейшей гражданской войны, которую развязали интервенты, пользуясь нашими коллаборантами, пройдя через горнило страшной Великой Отечественной войны, потеряли миллионов своих людей, наша партия, наш народ подняли из руин великую Россию, большую историческую Россию. И не просто подняли из руин, а сделали ее первой супердержавой в мире. Американцы там вообще отдыхают. На них-то пахал весь мир. Они же грабили весь мир. И превратились именно поэтому в сверхдержаву. А мы своим трудом создавали сверхдержаву. Да еще помогали половина миру. Так кто великая супердержава?
Сергей Павлович, мне кажется, наши противники, наши оппоненты не могут простить нам одну очень важную вещь. Мы 30 лет боролись за правду, 30 лет вот говорили. И теперь наши оппоненты проснулись, что называется, в нашем мире. Наша правота подтвердилась по всем параметрам. И именно благодаря ленинской политике во многом. Даже президент говорит, что мы по наивности верили миролюбие Западу. У нас никогда такой наивности не было. Может быть, как раз вот это они не могут ни нам простить, ни Ленина.
Вы знаете, если вспомнить, над чем смеялись, помните, красно-коричневый, да, патриотизм, убежище, да, негодяев, да. Мы поднимали и защищали память о великой победе и подвиге советского народа в Отечественной войне. Теперь это общепризнано, власть строит свою идеологию, свою легитимность на великой победе, а ведь еще в 93-м году за это избивали Вечного огня ветеранов и представителей КПРФ. Мы говорили, что этот либеральный капитализм все равно, значит, не выживет, что это тупиковый путь развития. Нам говорили, да как же рынок, вы антирыночники, такие-сякие. А теперь у нас и Владимир Владимирович вслед за КПРФ повторяет, что да, капитализм издох, капитализм такой-сякой. Да, и вот мы видим, когда наш Николай Михайлович Харитонов на президентских выборах выступает с лозунгом «Поиграли в капитализм, хватит». Это получает отклик у широких слоев населения, как власть, кстати, не может противопоставить ничего этому лозунгу, потому что только лишь небольшую иронию переход на личности, выхватывая поведение тех или иных представителей оппозиции. Дальше. Теперь уже табу на имя Сталина и Ленина снято. Нам уже Владимир Владимирович рассказывает, что он строит, как там, атомные ледоколы, да. Ленинград и Сталинград. То есть мы тоже понимаем, что это попытка добиться своей легитимности за счет востребованности советского наследия. Ну и вот эти всевозможные кивоки в сторону принципа социальной справедливости. Следования ему нет. Власть олигархическая продолжает дальше жестко следовать законам в своем законодательстве, в своей политике интересов банкиров, ростовщиков, перекупщиков. Мы это видим на примере роста цен, обуздания аппетитов наших банкиров, аппетитов ритейлеров и так далее. Она ни на йоту не подвигается в сторону народа. Но она при этом начинает повторять, скажем так, лозунги социальной справедливости и говорить об их востребованности. Да, Зюганов 1000 раз прав, когда говорит, что это опасная, трагическая раздвоенность власти. Она может дорого обойтись страну. Вы, господа, уж товарищи хорошие, определитесь. Вы за народ, вы за социальную справедливость, вы за возрождение лучшего, что было в исторической России, прежде всего, самой традиции великого советского периода, или вы дальше собираетесь кормить олигархию, скармливать, допускать вывоз капитала, ее жирование, голые вечеринки, эту безнравственность и убийство души народа.
Дмитрий Георгиевич, ну, фактически заключительный вопрос нашей программы. Перед президентскими выборами мы подготовили партийную программу, которая называется «В будущее с Лениным». Что главное мы берем у Ленина сегодня?
Прежде всего, я бы хотел поддержать тезис Геннадия Андреевича Зюганова в его полемике с Никоновым. И сегодня часть эта тема у нас проскальзывала. А тезис такой. Я не вижу ни одной крупной ошибки в политике Ленина. Ни одной. Можно спорить по поводу мелких ошибок. Они потому и мелкие, что так посмотришь, вроде ошибка, а так, может, и нет. Потому что у Ленина вообще нет ошибок в политике. Но крупных нет точно. И нет именно потому, что Ленин, будучи диалектиком, менялся. И то, что было актуально вчера, он в этом актуальном вчера не оставался. Он успевал понять, что ситуация поменялась, и нужны новые требования, новые требования, новые подходы, новые позиции. И поэтому одновременно обвинять Ленина в догматизме и в том, что он был непоследовательным, он был абсолютно последовательным. И ради того, чтобы реализовать цели и задачи партии, главное, он менялся, менял подходы партии, убеждал соратников. Поэтому у Ленина нет ни одной крупной политической ошибки. И сила нашей партии в том, что мы стремимся, стараемся, пытаемся, делаем все для того, чтобы равняться на эти главные ленинские принципы. И я думаю, что это будет нам помогать и в будущем. Помогать в деле борьбы за социализм.
Ленин и коммунистическая партия в 20 веке вознесли Россию на небывалую высоту. И КПРФ является продолжателем именно ленинских идей. А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.